Такой, сейчас вот таким нужный разговор был перед, перед ступенью с одним учеником. Вопрос. Вот там есть плеядианские практики и... Спасибо. Да, следующий. Вот есть плеядианские практики. Я там занимаюсь, как вот этим вопросом. Ну, давайте договоримся так, что любой путь для любого ученика полезный, когда он его проживает, проходит и растет. Значит, я хотел бы подчеркнуть принципиальную позицию нашу. Все пути, любые, вот самый плохой путь, вот для меня сейчас, для меня, самый плохой путь, который я знаю из всех существующих, это путь гробового. О нем тоже спросили, потому что в этой книге написано, сущности управляют воскрешенными душами. Отец создает существа живые. Есть существо, я существо там, живое, созданное отцом. А сущность – это самосознательный остаток эфира, который самоорганизовался и вампирит за счет окружающего эфирного плана. Это закон отца. И как только в книге гробового ученики мне это показали, и там написано, что воскрешенные души управляются и отдаются в управление сущностям, перевожу на наш язык, отдаются в одержание и в вампиризацию этих сущностей, потому что они без вампиризации жить не имеют права. И на эфирном плане все ученики иерархии сейчас зачищают от этих гадостей эфир, а тут души под них подставляют, чтобы, извините, они остались. Вот одна фраза. Я начал быть против. Потому что я как ученик знаю, что это не по закону отца. Даже не нашей системы. Это я могу сказать, как бывший ученик второго луча планеты предыдущей эпохи. Любви, мудрости. Где категорически еще тогда мы с этим боролись. С одержанием, вампиризацией коллективно. Ученически. На луче владыки Кутхуны. Очень жестко боролись. И с этим было связано очень серьезное. И вот эту гадость нам подсовывают. Но а категорически я стал против и стал это объявлять, когда наш ученик прошел 16 синтезов, ну там, в Питере был, взрослый человек, и с дуры решил подлечить, по-моему, поджелудочную железу по системе гробового. Закончил реанимацию. Слава Богу, что я приехал. В слезах прибегает его жена, Виталик, и не говорит, что я говорю. Нет, ты что-то не договариваешь, там какой-то фон идет. Так не может быть, он попал в реанимацию, в подлечение. Ну, то есть, мы столько систем выучили, что тут подряд делает и выйдешь из реанимации здоровым, даже если это главное. Она говорит, понимаешь, он пошел к гробовому подлечить. Я говорю, ага. Мы начали просматривать с другими координаторами. Сила удара сущности, которая там сидит, была такая сильная, что шар огня, вот этот третий, который вы сейчас нарабатываете, был сдвинут. А он прошел 16, вот шар огня, у него стоит вот так по плану вертикально. И за счет того, что выше 13 шаров огня, третий сдвинули, ну как исправление позвоночника, но его забрать не смогли. И начали его прессинговать. Огонь видят, массу энергии видят, а жрачки нельзя, а огонь, если сущность усвоит, она преображается. И одна с дуру, или нет, лопнула тут же. Ну, остальные на него всей силой наехали, шар сдвинули. А человек сам по себе выучил систему, но до конца, ну, не умеет управлять. Он учил больше знаниям, с легкой верой, там, чуть-чуть, там, но до конца вот действовать не стал. Поэтому с дурой пошел, наверное, лечить. И до конца стал, не понял, что это можно по-другому сделать. В итоге лицевой нерв искривлен, лицо перекривилось, там половина тела начала отниматься. Но мы включились ученически, там наши координаты, я говорю, ваш вопрос, человек. Ну там, помогли, подсказали. Наша задача была поставить шар вертикаль, тело начало действовать. Настучать там в разных инстанциях, на других планах, по всяким местам, всяким товарищам. Вышел из реанимации, а лицо отправили к владыкам Кары исправлять. Лично Саша поступил. Но он по чуть-чуть вышел из перенапряжения лицевого нерва. Говорить начал, но не до конца, корректно и постепенно. Я говорю, когда ты отработаешь свою глупость, у тебя все восстановится. Но в данном случае наказали по полной программе за полуверу и бегание по всем, чего тебе не надо. Причем, я здесь говорю, за полуверу не просто он там верит в нас, не верит в нас. Он в другой не поверил. Мы объявляли, что эта система опасна. И рассказывали, что сущности не управляют душами. А вообще, кто спрашивает о системах, есть такая простая вещь. Вначале было слово. Грабовой. Граб – это дерево. У нас есть глобус дубов. Разум. Они тоже должны восходить. И для дубов, которых оборона наша крепка, эта система может быть и полезна. Почему? Потому что дубы, как глобус, находятся на восьмом подплане ниже стоящей Вселенной. Деинтегральной. Мы живем в интегральной. А сущности находятся на втором плане нашей интегральной Вселенной. Или на десятом плане деинтегральной Вселенной. И, естественно, сущности дубами управляют, я с этим согласен. И если вы хотите ввести свою душу в деинтегральную вселенную, то, пожалуйста, это путь инволюции вниз. И когда-нибудь там вы начнете восходить вверх. И такие ученички к нам приходили, и таких людей достаточно. Одни идут вверх, одни остаются здесь и будут развивать нижестоящую вселенную. Это закон эволюции. Знаете, так вот, плюс и минус. А посередине срединный путь. Не потому, что я против там Гробового или что-то. Правда, до этого я встречал его фамилию Гробовой во многих источниках. Потом поменяли букву А. Потому что мы последние несколько лет поем Гробовой. Вначале было слово. Вы в гробах хотите побывать? Может быть, не от нас, может быть, сами собрали. Слава Богу. Слава Богу, что из гроба, как мертвого дерева, начинает вырастать живое, граб. Но правда, граб – это Господний раб, а мы рабов не растим. Или мы по образу и подобию Отца, или мы рабы Божьи, отсюда стадо баранов, и идем за лидером, высокий, светлый, очередной Христос после Виссариона, Марии Деви Христос и всех остальных великих Христов. Они могут быть Христами. Почему? Все мои сыны и дочери. На языке Отца каждый сын и дочь есть Христос. И если ты сын или дочь Отца и признал этого, на языке древних мистерий ты Христос. Но в древности это называлось Христос. То есть Христос это тот, кто выражает Отца, признает, что он сын и дочь. А Христос это кто реализовал сына или дочь. Изменение одной буквы. Кто не поверил, это не мой вывод, а есть масса литературы, так называемой, околохристианской или древнеримской, древнегреческой, до прихода Иисуса Христа существовавшей. И даже историки-культурологи отмечают, что Христос – это имя не пришедшее с Иисусом Христом, а до Него в источниках материальных, которые сохранены и сейчас есть в человечестве, даже в этих, по-моему, в египетских папирусах, найдены слова, что были мистерии Христов. Только через них. Поэтому некоторые культурологи упрекают, что он взял многие мистерии из предыдущих источников. Правильно? А на чем бы он восходил? Что это упрекать? Он должен был их знать. Он был йогом, это невооруженным глазом видно. Ходить 40 дней по пустыне, не мучиться от жары и не есть. Извините, это только йоги могли делать. Ведь за кадром остается, где он воспитывался с 13 до 30 лет. Извините, это 17 лет. Угу. Что непонятно. Это непонятно христианам пускай будет. Потому что им нельзя в это верить. А то, что Мария это ученица, и они пошли в древнюю страну Египет, где было Фиванское святилище, или древняя страна Египет, в то время была в другом месте, не так, как мы ее знаем. Не буду говорить, куда, но куда пошли учиться. А то, что Иосиф, сын, вернее, ну, отец как бы Иисуса, да, вот, приемный там или как. Его называли Иисуса, плотник, сын плотника. Ну, у наших, так сказать, дубов христианских, это рабочий, который стругает доски. Теперь вспоминаем масонство. И вспоминаем, что глава масонов – это великий каменщик. Вы никогда не задумывались, почему Иисуса в 12 лет слушали все первосвященники в храме? Он им вещал, и они удивлялись его мудрости. Это из Евангелия. Не удивлялись? Задумались? А когда вы подняли культурологические искания, да нормально, исторически, известны сейчас, то вдруг бы увидели, что у евреев, в отличие от европейцев, ну, у иудеев, потому что евреями они тогда не назывались, евреями так назывались священники, кстати. Это уже потом наша там, историческая аналогия. Была другая традиция, не каменщиков, а плотников. И великий плотник, это был мастер самого высокого посвящения в древней Иудее. И Иосиф был великим плотником, мастером самого высокого посвящения. Они не относились даже к первосвященникам. По их статусу они должны были жить в жизни. Но к их ответам любой первосвященник имел право не просто прислушаться, обязан был взять к исполнению. Естественно, Марию, которая зачала от Святого Духа, отдали на воспитание кому? К Иосифу, как первосвященнику, самому лучшему человеку иудеи, великому мастеру и плотнику. И ничего удивительного нет, потому что все растеряются, то ли жена, то ли дочь, то ли на обучение, то ли женщина в доме. В то время это было нормально, брать молодых беременных, спасать детей, воспитывать их. Имея 2, 3, 4 жены, вернее, это даже иногда не жена называлась, а на воспитание. Она исполняла все функции, ну так. В то время такие традиции были. Естественно, называется. И их комплексов по этому поводу не было. Но она была на воспитании, это видно там. Просто стесняется сказать, а как это сложить? Естественно, первосвященник, как самый мудрый человек в духе, мог понимать, кто в Марии, как в Марии и зачем ей дана. Еще вопрос в том, как это все произошло, и явно не без его участия. Не имеется в виду физического или там, человеческого. Первосвященники знали все, что на их территории должно делаться. Ну, если он великий плотник. Поэтому, когда Иисуса называют плотник, сын плотника, имеет в виду не то, что он стругал доски, а то, что он воспитан великим плотником, ну, как великим каменщиком у масонов. И поэтому, когда он вошел в храм в 12 лет, в таком воспитании, священники храма иудейского, главного в Иудее, сели и начали Иисус сказать, как он мудрый, а? Доски так стругают? И после этого стругания такие вещи делают. Я понимаю, что он мог прийти в воплощение с какими-то накоплениями, как Иисус, но при этом в самом начале Евангелия мы видим, и что вы поклоняетесь ему, он еще должен стать мессия, пока он человек, это когда на обрезание его привезли. То есть, другими словами, традиции были, что человек мальцу поклоняться он еще не это. А в 12 он уже вещает в храме. А в 13 исчезает от родителей. Куда? Неожиданно. И Марии спасают все, кому не попадя, волку приходят там, все, что не попадя дают, полезного для жизни первосвященника и этого человека, и так далее. Так вот, наши иллюзии иногда граничат с нашим бескультурием. Даже в том элементарном, что исторически сейчас известно, но так как у нас христианство имеет большую силу, и уверена, что оно право. Историки между собой это обсуждают. Но людей этому не обучают, потому что каменщики, масоны, многим не нравятся, особенно в Советском Союзе. А если доказывать, что Иосиф был великим плотником, ведь это перевернет наши взгляды на историю очень сильно. кроме плотников и каменщиков, были, наверное, и другие великие мастера в чем-то. А это уже совсем другой взгляд на историю, только сама эта мысль. Наших историков не просто вышибет из седла, а закопает глубоко и надолго. Они не будут знать, что говорить по этому поводу. Хотя это написано, и я это встретил случайно в рассуждениях одного академика-историка, а потом начал копать. Вот так вот. Поэтому очень часто мы рассуждаем о традициях, не имея достаточных на то оснований или бескультурных, даже исторических и документальных, которые у нас с вами остались. Нам их просто или не показывают, или не обучают этому. Опасно. Не для жизни, а для самих историков. Вот вам такая расшифровка жизни Иисуса, если вы хотите. Можете не хотеть. Но суть от этого не поменяется. Это было. И как ученик я это знаю. И было все по-другому, не так, как рассказывается. Ну а пример, чтобы вы могли в это хоть как-то поверить. Так. Можно принять, можно не принять. Но мы смеемся и рассказываем. Вот смотрите, если кто читал церковные все исторические аналогии, ну они в псалмах есть там, в этой, да? Вот Россию, ну, Российскую империю. Мы в школе изучали, кто крестил. Вначале Ольга, потом Владимир. Да. А вот в церковных, христианских, православных и святцах, и исторических аналогиях, которые учат все христиане, но они читают это, знаете так, бездумно. Российскую империю, ну или Россию в тот период, или как это там, Русь это, крестили совсем другие люди. Ну, допустим, Давид. Четыре совсем других человека. Даже по некоторым историческим аналогиям выходит, что Сергий Радонежский тоже крестил. Нашечка тоже. Так выражусь. Почитаем того, что ни России современной, ни Украины тогда не было, это все что-то было такое общее. Ну, тут все там в разных условиях. Я прочитал это. Да, нашел эти христианских источников. Совсем другие люди. Причем церковь это не выбрасывает из своих официальных источников. Потому что по церковному, православному, историческому преданию эти территории крестили вот эти четыре человека. Читаешь исторический учебник светский, на которых дети учатся. Совсем другие люди. А почему такое несовпадение? Если само понятие крещения относится к церковной традиции, ну взяли бы оттуда или не публиковали, так неудобно как-то, это непонятные люди какие-то, непонятно где находятся. Ну узнал где это, ну ладно, ну сделано, сделано. А потом, 3 года назад, москвичи мне говорят, под Москвой есть святой источник. И назвали мне Давидов источник. Там было какое-то великое крещение, до сих пор церковь. Он в Москве спасит. Все поняла. Там какие-то дела, вот, поклоняются. Не хочешь сесть, я не хочу. У меня само слово Давидов, Подмосковье. С учетом того, что там Иерусалим строили под Москвой когда-то. Почему-то. Тут же насторожило. Меня отвезли. Там купель. Речка, деревянный домик, где заходит, раздевается и опускает. При первом опускании над этой территорией я увидел на тонком плане песнопения. Древнеславянские, христианские. Это бывает только на том месте силы, где произошли крупные исторические эпохальные события, и которые поддерживаются все века, пока существует это событие. Грубо говоря, пока существует христианская церковь. Я как ученик это знаю. Ну, это не только христианские, есть мусульманские такие, поэтому все за Каабой ходят, да, там. Ну, у каждого церкви свои традиции и свои источники. Почему туда рвутся все, ну, допустим, мусульмане там в Мекку? Допустим, над Меккой стоят мусульмане. Ну, вернее, они не называются мусульманами там. Мухаммед с командой называется. И работают. И там прямой чистый источник проявления Это религиозная традиция. Так как мы с Мухаммедом на тонких планах общались, ну, как бы для меня это не риторика, а нормальная практика. То есть как бы вышел, пообщался и выяснил, где там ты держишь прямые источники мусульманства, чтобы приятно было в них ходить. А они достаточно чистые, и через это легко общаться с тонким миром. На Давидове источники такой же, старославянский, я не могу сказать православный, потому что в то время христианство было единым, 5 веков назад, источник. И когда я это узнал, я уже начал относиться к изучению христианства, что Давид растил Иерус не теоретически, но мало ли там, ну вдруг это какая-то ошибка, а практически. Потому что церковь заботится об этой территории. Взяла ее у государства, оградку поставила очень большую, маленькую часовенку в центре, пару купалин, охранники стоят на входе и поддерживают эту территорию. Никаких монастырей рядом, никаких особых церквей рядом больших. Маленькая часовенка на 20 человек. Я увидел в этом символ древности, который именно так в древности молились. Им не нужны были большие храмы. Древние молились в сердце своем. Вот такое физическое проявление исторической любви. После этого я совсем по-другому начал относиться ко всем вещам. А уж когда владыки окончательно... вот мы работали долго, был вариант, где проявить первый дом отца. И он проявился в Москве. И не потому, что я там под Москву, что там под Солом. Просто это мне показало, что там есть древний источник силы. Ну, мы знали. Под Москвой, вот этот древний источник. В Москве мы знали. В Киеве тоже это есть. Мы вот по Киеву ходили, знаем эти места. Ну, как бы, ну, на каждой территории свои условия складываются. То есть не думай, что только под Москвой. В Азии мы знаем, нормально. Это. Они равностны между собой, тут нет главного источника. Вопрос в том, что он на этой территории есть. Вопрос в том, чтобы он в этом городе был. Поэтому очень много наших иллюзий не соответствует нашей истории. Когда надо, вы узнаете. Когда владыки вам поручат, вы будете ставить там практику делать. Так же, как мы в определенном месте в Москве собираем координаторов и делаем практики. Или ходим по Питеру в 4 точках, делаем практику. Или в одной. Где в Киеве? А что вам это даст? Если вы... А, Сисаэта! Потом! И на эфире попадаться под пиццу всякие. Больше ничего. Там надо работать технически, а не сказать, что у вас. Когда женщина услышала все это. О, я этим 10 лет занимаюсь. Ты вообще увешаешь. Я приезжаю на Урал, там древнее место силы, по-моему, Аркаим. Становлюсь туда и заряжаю планету своим магнитным полем. Если бы я не слышал это своими ушами, я бы не поверил никому, кто это сказал. Она нам это делала. Мы у костра сидели, так вот, семинар. Все человек 12 разных систем, там, мы просто съехали сообщаться. Она это нам заявляет. Это было 7 лет назад. Мы от смеха чуть не отползли. А другие сейчас серьезно смотрят на нее. Она же экстрасенс великий, знаменитый. Она говорит, да, я 10 лет езжу по точкам и все заряжаю. Мы подумали, о, клиника, пошли спать. Тут даже продолжать разговаривать не стоит. Вообще лучше не прикасаться и быть рядом. Ну так странно на нас посмотрело, типа, потому что мы не начали у нее учиться. Ну, мы убежали. Не в смысле, что ее испугались. А зачем присутствовать рядом с негативчиком, так сказать. Лишь бы нас не затронуть. Мы-то видим, что там это. Так она приезжала еще несколько семинаров, у нас училась таки. У нас есть летний семинар. И удивлялась, почему мы так относимся к ней свободно. Первый был, когда она у нас училась. Это, ну, 2-3 года потом отошла, не выдержала. Не так оценили. Первый был так. У нас было практики, мы восходим на гору и там делаем практику. Ну, итоговую какую-то мощную, потому что там красивый вид над большими горами. Это
под Краснодаром, там, вот, на Новороссийский город, начало Кавказа, там, точку. Поэтому восходим тяжело идти, причем взрослые люди, старушки, вот, их несят, впереди молодых. Там просто шоу. Маленькая сухонькая старушка впереди молодых, молодых. Это у нас было вообще больше не хорошо. И кто был знает. И вот эта женщина просто первую за мы так догоняем, она такая мощная. И она говорит, о, Виталик, а я тут иду тяжело, думаю, что мне так тяжело? И вдруг смотрю, мои тонкие тела вперед меня побежали. Я говорю, стой, куда побежали? Ну-ка ко мне помогать мне, вот они меня и ведут. Я говорю, хорошо, что у вас есть поддержка. Бегом дальше. Вот после таких слов наши дзены просто вот здесь это так, без клетки. Вот жизнь это ну просто, вот это без слов. Это вот к нашему сегодняшнему дню. И вот таких заявлений у нас бывает масса. Вот поэтому я хотел бы вам напомнить один простой закон. Без закона иерархии в новую эпоху и в новую расу мы не войдем. Это писала Елена Ивановна, Рильх. Это писали до нее. Это знали теософы. Я могу еще раз сообщить. Если не знание иерархии, не закон, что мы его исполняем, а вот здесь иерархичность осмысления всего мы не включим, нам не бывать в шестой расе. Или бывать ну вот такими произведениями искусства, которые называются перл. А некоторые такие версии мы называем перл. Его даже перлом назвать нельзя. Но это я комментировать не хочу, хотя в принципе вчера это наблюдали у некоторых товарищей, которые зацикленно бегают, не могут из этого выйти. Та женщина хотя бы была открыта, она пыталась учиться, но вот из нее просто перло все, что там накопилось. Ну, нормально. Хотя бы приезжала, училась. Пыталась соображать и двигаться. А есть перлы, когда они сядут двигаться. И только так, как я сказал, и бегают по кругу. Типа потому что всегда открытое сердце. И чтобы доказать, что эта позиция правильна, всех остальных оно закрыто. Вот это уже перл. Это все, это уже не перл. Это граничит с безумием. Поэтому вот на третьей ступени астральной начинается ученичество. Я вчера чуть-чуть сказал, вот сейчас вначале скажу, пока вы настраиваете, сейчас моя чакра будет. Первая тема – чакра, восьмерка чакра. Я не отклоняюсь от темы. Я вас настраиваю, чтобы мы чакры брали адекватно. Вот сейчас то, что я начну рассказывать, у некоторых вызовет или шок, или недоумение, или даже неприятие. Вы не думайте, что эта тема легкая. Так вот, подошел молодой человек, вернемся к нему. И вот, смотрите, что такое закон иерархии. Я просто, владыка подвел ученика перед этим. Я сидел просто, занимался. И попросил ответить на пару вопросов. Первый вопрос. Вот плеядянские системы. Я говорю, стоп, плеяда это созвездие? Созвездие. Мы изучаем восьмерицу Фа. Ну, человека в прошлый раз не было на второй ступени. Я говорю, возьми, изучи восьмерицу Фа. То, что в прошлый раз мы изучили. Вот я вчера с Андреем на компьютере это отработал. Так, очень хорошая схемка. Если что, он распечатает вам, там, раздаст там, или как-то получится. Отпечатанное, ну, четко отредактированное, там смыслы. Все заложены, все, что нужны. И это мы для, как сказать, для сайта. Да? Так вот, в прошлый раз вы записали, что по метагалактической иерархии Теофа дочери имеет позиции созвездия 1, система звездная планетарная 2, звезда как единица 3, а планета Фа 4. Как вы думаете, что иерархически выше, созвездие или планета? Планета. Дальше идет Солнце, абсолют, галактика, метагалактика, восьмерица. Так вот, когда мы учимся у созвездия, мы на какой позиции? На первой. Когда мы растем планетарно, а я вчера говорил о планете, планетарных подходочках, мы на четвертой. А человек это изначально четвертое существо, ментальное. Но когда мы утверждаем, что мы идем в дом Отца метагалактики, мы выходим на восьмую. На восьмом плане действует глобус универсального человека, вершина материи. И пока мы иерархически это в голове не уложим и не согласимся с этим, причем это иерархическая система метагалактики, до этого мы давали систему другую, где планета была на первой позиции, а созвездие, по-моему, на третьей или второй. Выше были. Это была планетарная подготовка из древних эпох. А это вот новая, которая сложилась буквально 2 месяца назад. Нам не видеть правильно все источники, которые нас окружают. Причем я не отрицаю, что созвездие можно изучать и нужно. Пожалуйста. Но вы должны видеть, что это на первом плане и будет соответствовать первому глобусу. Раков. Раки — это не те, кто с клешнями ходит. Вернее, не раков, а маров. А те, которые есть в людях по их накоплениям. Капельным. Примерно это видите так. Я одного человека видел, ученика одной из школ, который у нас побывал, сказал, огонь это страшно, силы сбежал. Он идет по городу, человек идет. А вокруг него вот так щупается на этом уровне. Я смотрю на него, такое ощущение, что меня так плывет. Щупальцами. А нет, просто человек. Я думаю, мне показали омара, как он в человеке видится. Причем это не сущность, которая влезла в того человека. Это он, живя этими системами, в себе взрастил. Вот это накопление. Это его душа вот с этими вот. Естественно, после смерти, когда это выйдет, на какой глобус оно поплывет? На тот, который ближе всего к нему. Амарному. И это неплохо, это милосердие Отца, что хоть так сохранить эту живую душу, эту искру разума, или там искру монады. В этом ничего плохого мы не видим. Это защита глобусная от... Но это практически видно тем людям, которые вот видят, что глобусы, они действуют во многих из нас. Не надо говорить, что они плохие, они полезны, они защищают жизнь людей, которые по-другому жить не могут. Ну, человек сказал, что плеяды, в принципе, у нас в созвездии, мы у них не учимся. Ну, ладно. Человек говорит, а вот стволовые клетки первого Творца. Мы работаем с первой Вселенной. Первая Вселенная, первая сфера, могу ошибиться, ну, примерно. Я говорю, я согласен с тобой, что мы выражаем по образу и подобию Отца. Ну, вот я не знаю эту систему стволовых клеток. Ну, давай так рассудим. Христианство. Мы по образу и подобию Отца? Ну, да. У Отца есть тело? Да, идеальное стволовое. Я говорю, согласен. Но стволовые клетки к физическому телу относятся. Человек сразу почувствовал подвох. Ну, я не знаю, типа, потому что может... Я говорю, нет, только к физическому. По законам метагалактики. Потому что эфирное, мы вчера с вами объявили, живет потоками или лучами. Там нет стволовых клеток. Астральное живет чакрами, сейчас будем изучать. Там нет стволовых клеток. Физика, она самая творческая, я согласен, выражает все, что угодно, в симпле своем. Но система стволовых клеток относится... Вчера мы записали, выпускать клеточной системе, очень высокой, 14. Но системе физического тела. А значит, занимаясь стволовыми клетками, по образу и подобию Отца, мы выражаем его только физически, и опять единицы. А если вы хотите сказать, что стволовые клетки везде, я скажу, только не обижайтесь на эти слова сейчас. Какое скудоумие Отца? Получается, все тела одинаковые. Что, мы роботы, что ли? У Отца все тела разные. И у нас все 16 тел разные. Вы вчера записали 16 столпов человеческого присутствия. Отца в вас по образу и подобию. Каждый столб по своим функциям отличается от соседнего. Это же когда вы говорите, что там огни глобально отличаются от огней на грани. Очень существенно. Увидели? И когда мы примем закон иерархии, тогда мы осознаем, что стволовые клетки по образу и подобию относятся к физическому плану. Физический план – это только физическая система. Физическая система – это только физика, а физику развивает на нашей планете глобус Амара. И опять возвращаемся к ракам. Я говорю, опять вернулся к ракам. Я говорю, ты можешь со мной не согласиться? Нет, я не знаю систему слабых клеток. Он говорит, ну первотворец, это первый, это единица. Но человек еще не успевает себя отслеживать, он только начал учиться. Я говорю, ты один. Согласен, что это первое? Да, это все первое. Я говорю, а первое, это в монаде называется биосфера. Биосфера, это отвечает за тело. И мы опять возвращаемся к единице. Потому что первое, это тот, кто творит единицу. Первотворец есть. Тот, кто первый сотворил самый нижайший уровень проявления Отца. Физику. Это уже на языке Отца. Первотворцом называют того, кто сотворил самое нижайшее проявление Отца. Наше физическое проявление. Только еще не людей, а там планеты и все, что из этого потом родилось. Вышестоящие. Они называются по-другому, не первотворцы. Поэтому у иудеев был первосвященник, который руководил этим народом. Но он подчинялся ученикам иерархии планетарных. Если вы Фаиса Сергеевна внимательно читали, советовался с ними. Даже не владыкам, но первосвященник. Чего первым? Потому что он на физике сидел и управлял людьми. Религиозно. Первый из священников, потому что дальше начинается иерархия. Я понимаю, что мы так не думаем. Для нас первосвященник что-то самое великое. Но мы забываем, что цифра 1 это всегда физика. И если взять законы иерархии, а число управляет монадой, единица всегда относится к физике, к биосфере, к биополю. Человек сразу словил биополе, говорит, да, мы полями занимаемся, везде вокруг поля. Я говорю, вот понимаешь, пока ты не выучишь иерархию или ту систему, ну хотя бы в восьмере цифра, ты опять попал. Поле к кому относится по проявлению? Вспоминаем, иерархические проявления шестой столб. Будда, это первая линия восьмере цифра. Да? И там идет как раз вот Будда, начиная с этого с пламени цифра. Потом созвездие, а третья позиция, это называется поле. Я говорю, опять единица, и ты попал. В точку. Или на физику, или в монаду. Ну, в монаду ты не можешь попасть, там мягкой подготовки нет, полный бардак в голове. Не к тому, что человек плохой. А вот иерархия. Работая с полем, ты живешь физикой. Потому что монада состоит из сфер монады. Вы вчера это в столбе записали. А я сказал, внутри сферы рождаются поля. Не, Будда и на девятке работает с полями. Рождая из них сферы монады и действия. Но там они воспламеняются. Это мы на девятой ступени изучим. Там довольно сложная система получилась. Хотя очень интересная. Ну вот. Глобальная подготовка. Мы вообще воспламеняли монаду и в пламени ее растворяли. Не важно, что это. Ну, в основании пламени что-то должно гореть, правильно? Что горит в основании пламени человека? Монада. Страшная вещь вам скажу. Но чтобы перейти в метагалактику, не настоящая монада должна что делать? Пламенеть, так выразить. Это даже не думайте делать, нечем просто. Накопите, сможете потом, сейчас нечем. Вот это иерархический закон. Когда мы знаем, что накопите, сделайте, не накопите, чтобы я вам теоретически не рассуждал, они говорят, чепуха все получается. Ну, человек говорит, вот ты меня вел, вот, ну полный бардак. Ну, у нас же метагалактика состоит из многих вселенных, и там столько всего. Я говорю, из 32. Да, это ученые высчитали? Я говорю, нет, ученые никогда это не высчитывают. И мы не высчитаем, потому что мы не метагалактичны. Мы только этому учимся. Поэтому нам дали систему дома отца. Мы туда выходим и учимся, как правильно видеть метагалактику и нашу планету с позиции метагалактики. И когда научимся, мы по этим 32 вселенным будем ходить и жить свободно. А если мы будем признавать, что их великое множество, то для нас их нету. Все это ничего. Две противоположности. Закон. Человек говорит, ну ты меня вообще утратил. Я говорю, а что, только твои книжки сидят? Я говорю, во-первых, не мои, не дай Бог. Тем более там публикуются просто лекции, вот эти семинары. А во-вторых, осознай такую вещь, раз тебя сюда учитель привел, ну или отец, как хочешь, как называется, ты можешь и другие читать, все что угодно читать, да? Но изучи, хотя бы то, что вот на первую степень мы делаем здесь, и попробуй это сложить со всем тем, что ты знаешь. Разложить по полочкам. Потому что бардак в голове никогда не дает ясного взгляда и не ведет никуда правильно. Все равно в тупик попадешь. Ты не будешь лезть в тупика, но ты будешь там сидеть в позиции владыки или дома отца. Поэтому просто возьми и системно уложи наши знания, соседние знания. Просто уложи, что все созвездия — это единица. Все системы — это двойка. Любые звездные великие учения — это тройка. Любые планетарные учения — это четверка. Солнечная — пятерка. Ангелы живут на пятерке. Поэтому некоторые ангельские учения достаточно высокие. Потом абсолютный. Все сразу говорят: о, мне понравилось слово абсолютное, а в столовых клетках абсолютный огонь. Я говорю: нет, все в этом. Абсолютный огонь — это огонь метагалактики, который надо усилием накапливать. Там по себе он в нас не разгорается. Его надо еще стяжать. У нас просто огонь. Ой, не знал, говорит. Вот когда узнал, хотел подтверждать эту тему. А то мы берем понравившее слово и тут же засовываем то, что мы знаем. В своих клетках уже есть абсолютный огонь. Есть у тех, кто его накопил. И нет, кто взял просто слово и засунул как знание. И появляется бардак уже. Мы узнали тут что-то, начинаем засовывать как древние великие учения, как мне человек вчера подошел и сказал: да это написано в древней книге в изначальной пятой расе. Я говорю: не написано это. Там не могло быть. Потому что в начале пятой расы было 3 плана, а сейчас 16 на планете. Я знаю эту разницу. Вы что? Мягко говоря, по колено вы были или в этом росте? Думали ступнями или головой? Раньше думали ступнями. Древний символ пятой расы у ног учителя — ступни индийские, которые даже золотые в Индии продаются. И у своей бабы сидят там в Олимпиях, чтобы не сбегать. Это древний символ пятой расы, с чего она начинала. В трех планах все сидела. Вот это символ пятой расы, это я знаю. Всю пятую расу 2000 лет существует. Но мы-то это не помним. Гениальная мысль, кто ты это знаешь? А вы по планам походите, у учителя поучитесь, вам он все это сообщит, а потом хроники Акаши крутятся, и вы вообще будете на любой ответ или вопрос получать, так сказать, ряд накоплений планеты. И если учитель подтвердит, что вы правильно получили источник, потом вам уже будет иногда и незачем кое-что читать. Вот это игра. И еще раз я хотел бы вам, в прошлый раз сказал, видно невнятно. Помните, галактической иерархии, планета с живыми разумными существами, иерархически выше звезд, любых систем, хоть планетарных, хоть звездных, хоть галактических, и любых созвездий. Потому что вначале идет россыпь огня там в разных планетообразования. Потом система, ну, допустим, как система камней, бегающая между Марсом и Юпитером, да, остатки какой-то планеты, не выдержавшей жизни. Потом звезда, которая горит, вот как Юпитер, хотя все ее считают планетой, она звезда. Она идет еще к планете. Или некоторые другие звезды. А потом из них рождаются планеты, и то не из всех. И когда-нибудь мы с вами выйдем в метагалактику, засеем жизнь человеческую, как нас когда-то засеяли. Хотя наша планета просто сюда пришла, на эту территорию. Она не солнечная. Она равна Солнцу по своему статусу. Поэтому здесь новое Солнце рождается. Факт. На нашей планете. Мы ждем, что из нашей планеты рождается новое Солнце. Факт. В некоторых параметрах уже родилось Солнце, но не звезда. Звезда была. От этого отошлись все. И тогда из нескольких звезд, которые будут готовы, которые пройдут испытания, родятся планеты с разумной жизнью, и на них появится жизнь. Кто сказал, что планеты при звездах появляются? Планеты появляются при солнцах, если там есть жизнь. А если там нет жизни, то камней вокруг звезд вертится в поле тяготения абсолютном, валом. Абсолют – это просто единое поле тяготения метагалактики. Нашим, научным языком. Так называемая теория единого поля. Абсолют, сокращенно. На языке отца. И когда мы это все иерархически уложим, сложим, нам будет легче ориентироваться. Просто предложение такое. Ну, не нравится там, мало ли какая система, это одна из систем. Ну и пожалуйста. Вы сделайте свою иерархическую установку, на которую вы все будете связывать. Если вам другие системы не предлагают это сделать, значит они глупы. Найдите свою иерархическую систему, на чем вы упорядочите все ваши знания, так называемые духовные, знания духа, знания огня, знания энергетики и знания света. И все эти знания должны быть между собой согласованы, взаимосвязаны, удобны, организованы и помогать вам. И не потому, что я такой амбициозный. Кроме вот этой синтетической системы, нигде я это найти не мог, хотя прошел много школ и знаком со многими великими деятелями. От Фредди, который Калки Аватара представляет, и рядом с нами семинар читал, мы с ним общались, ученик Калки Аватара, до сейбабистов в разных эпохах, до Махариши, лучших учеников, до кришнаитов, великого представителя кришнаитов на территории, ну, России, тогда Советского Союза, кстати. И Виссарионом общались. С Горбовым не хочу общаться. И Мюррей Дэви примерно видели, но не стали общаться. Поняли, что бесполезно увидеть. И так далее. Искали и не нашли. И тогда владыка начал меня обучать, просто везде искал, не нашел. Не мог согласовать энергетику экстрасенсов с духом, всеми религиозными традициями, и со светом, с просветлением Будды. А огня вообще ни у кого нет, или с огни-йогой. Где об огне говорится, но там о стихийном огне. Почему там говорится, что в огненный мир вошел, и там все что-то разнообразно? Я хочу войти и быть там. Первым словом, хочу, устремляюсь на это. А этому там не учат. В итоге отказался от огни-йоги. Пройдя ее, читая на ее основе лекции, знаком там со всеми, вплоть до Натальи Бондарчук и Шапошниковой. Вместе на конференции сели, и он сказал, что вот новая система. Все за темное, только огни-йога от света. Я говорю, что от духа, от огня в огни-йоге? Такие вещи говоришь, ты ничего не понимаешь, я говорю, согласен. И слава Богу. Понимание третьего плана, третьего формального мышления мне не нужно. Лучше я буду владеть логикой, как мастер Востока. Я не сообразил, ученик первого посвящения называется мастером в иерархии. Первое солнечное посвящение в иерархии на физике называется мастером. Поэтому все мастера Востока это в природе на языке иерархии ученики первого солнечного посвящения. А так как мы все называемся учениками в доме отца, я не ошибся. У кого есть первое солнечное посвящение, те мастера здесь сидят. Поэтому мы с мастерами строгаем что-то новое. Поэтому чувствую это по сердцам и говорю, вот моя система. Мастеринская. Самая мастерская в мире. Это всего лишь первое посвящение ученика. Увидели? Вот когда ты это знаешь и складываешь уже иерархически, совсем другие взгляды. Вот раз ученик подошел, я думаю, вам это стоило прокомментировать, потому что как бы пока вы не выработаете четкую иерархичность, не будете ее постоянно искать, не будете что-то к чему-то привязывать, вы никуда не пойдете. Я в свое время начинал с посвящения. Значит, мой подход был простой. Есть древнее посвящение ученика. Любую систему привязать к посвящению. Что она дает тому или иному посвящению. Все системы, что ничего не дают, мне как ученику не полезны, я их посылал. Правда просто. Ученик в иерархии восходил в посвящение. Ну, пока системы дома останется. Теперь мы восходим вне посвящения, объемом огня. Почему? Иерархия 14, дом отца 16. Иерархия. 14-й столб это все лишь 14-й, а 16-й это дом отца. Накопил огонь до молодца. Надо посвящение будет, не надо. Еще не созрел. Созреет тоже будет. Но в то время, когда дома отца мы не знали, я взял подписи и на них начал строить все. Узнал о мастерах Востока, узнал, где что, как строить там. И в итоге отгреб лишние иллюзии разных времен, народов, учений, философий и религий. Ну и последний шаг, еще раз вам говорю. Ну вот, допустим, тоже молодому человеку, это просто вот правильный взгляд, может быть, он вам будет интересен. Атланты уходили и оставили какой-то элемент своих учений. Помните, великие скрижали Гермеса, которые остались. Но они были адаптированы к пятой расе, учениками пятой уже расы. И поэтому мы знаем систему Трисмегиста или закона Гермеса. Подобное притягивает подобное. То, что вверху, то и внизу. Это, извините, пришло аж из ученических накоплений прошлого. И это остается здесь, и даже будет действовать в шестой раз. Потому что это не атлантические накопления, это иерархический закон. Законы дома отца. Мы их начали, лучшие ученики, находить в Атлантиде. Гермес, как владыка, один из, который известен вам по списку. Но сами найдите, как его имя сейчас. Их оставим. И мы их с удовольствием используем. Поэтому, когда здесь великие атлантические учения, я говорю, подобное притягивает подобное. Ты чего? Там надо искать скрижаль. Чего их искать? 3-5 законов герметических. И все. То, что вверху, то и внизу, подобное притягивает подобное. Все во всем. Три главных. Почему три главных? А у нас троичное пространство всю пятую расу было. Да еще и нарабатывалось. Начало пятой расы жило в двоичном пространстве, не знали? Лет 500-600, четверть расы. Так жили атласы в двоичном пространстве. Но мы же это не помним. Поэтому шестая раса будет жить в четверичном пространстве. Это закон. Уже знаем. Четвертая двоичная, пятая троичная, шестая четверичная. Пространственная организация. Лемури в какой пространственной организации жили? Единичный. Я даже первый не знаю. Великий лемурийский учение. Одномерка. У нас есть такие живые существа, все бегающие по воде. Лемурийцы жили в воде. Они так и называются. Одномерки. Водомерки, одномерки. Интересно, да? А кто не согласен со мной, напомню, что лемурийцы это первые, кто организовали человеческие тела в полуводном принципе. Легче всего это сделать в одной мерности. Потому что три мерности, чтобы тело выдержало, оно должно быть развитым, пространственно организованным. А жить в воде и полусуше надо иметь одну мерность. Поэтому, если вы хотите знать великие лемурийские учения, посмотрите на одномерок. И так как они действуют, бегают даже по воде, это из одномерности. А если вы хотите знать великие атлантические учения, посмотрите на тараканов. Они живут в двумерности. Или изучите три закона Гермеса. Все во всем, подобное притягивает подобное. И то, что вверху, то внизу. Это лучший остаток Атлантиды, самых лучших и великих их учений. А там ученики учились стяжать астрал. Третий план сейчас. Три закона. И вот это от нас осталось идет в шестую раз. Три закона, после чего. Даже забыли уже все, что от Атлантиды, слава Богу. А с пятой раз идет простая выжимка четких правил Иисуса. Вот он восьмерит. Слейся всем сердцем с Отцом Небесным, возлюби ближнего своего. И такие мелкие положения, которые мы часто употребляем. Там из Евангелия. Это еще надо вычленить и оставить как список. Даже уже притчи и там все эти объяснялки не нужны будут. Главное вычленить. Любила ли сердцем Магдалин. Эту фразу оставить и все. Достаточно. Все понятно. Не любила, нечего лезть. И Будды восьмеричный путь. Правильный взгляд, правильная мысль, правильное действие. Почему? Будда развивает образ отца. А как мы без образа отца будем развиваться? Никак. У Христа это называется рождением свыше. Вот две эти системы в шестую расу переходят. Могу официально вам сообщить, потому что я это официально сообщал по всем домам отца и школам нашим. Все остальные будут забыты. Не хочу сказать, что уничтожены. И теософия тоже. Потому что в свое время теософы не выполнили ученическое поручение. Поэтому их организация распалась. Кто не понял, сообщая, учитель поддержит учеников, но если не выполняет, забирает свою силу от них, и у них все на ходу и распадается. Закон учеников известен всем ученикам. Как вы думаете, почему неожиданно теософское общество распалось? И какие-то остатки есть по миру, но той силы, которая была у Елены Петровны, вдруг у них нет. На Муртиле, в Кришнамурти, и уничтожали образ отца на седьмом плане, как им было заповедано. В итоге планета вошла в столетний период тьмы. И владыкам пришлось, у нас просто воскрес, зайти в огне физического плана вверх, вознестись. Ага, закрыть свои шрамы, оставить физику на попечение темноты и спасти планету на 100 лет, до 1999 года, дать ей шанс выжить. И потом сверху накрутить цивилизацию, чтобы выстояли, а то планета могла погибнуть. Вот и все вознесение. Поэтому ашрам владык мы сейчас на физике даже не видим. Восстанавливается в будущем. Одно из наших поручений восстановить. Но уже не о шрамах, а деятельность с владыками напрямую. По всем телам, а не только на физике. Чтобы глупости было меньше. Поэтому дома отца открываются. Я знаю, что для вас звучит это шоково, а для меня это простая жизнь, обычно, ученическая. Для меня это правило поведения и правило жизни. И цели, к которым я сейчас иду. В том числе с той командой, которой мы вместе этим занимаемся. Хотите верьте, хотите нет, вашего пути. Наша команда этим занимается. Естественно. И если вы здесь обучаетесь, рано или поздно, если вы в доме отца будете действовать, в театр, местном, в Киевском, или там в отделении других городов, вы к этому же придете. Рано или поздно вы будете с вас. Это требует. Когда вы созреете, будете готовы. Вопрос только в этом. А не в том, что кто-то делает, кто-то нет. Будь готов и делай. Только владыки смотрят готовность. Потому что свихивание даже вот от этих слов. Масса. Владыки это проверяли. У нас многие координаторы не устояли от этого. Вот так услышат, и тут это, мы от владыки работаем, ашрамы восстанавливаем. И попал. Ашрамы восстанавливаются не от владыки, а внутри себя, когда ты полностью соответствуешь выражению владыки в себе. Ну, допустим, на книжке пишешь, Кутхуни, Сердюк. Ученик и владыка, который дал текст. В новой расе будет только так. А не от себя великого ученика строишь. Вот через это и строятся правильные ученические действия. Вот это все вам надо запомнить и стараться сложить, потому что начиная с третьей ступени вы входите в ученическое иерархию. На ту ступень ученическое. Это вам еще один экскурс в ученичество под другим соусом, другим взглядом, который в книжках вы не прочтете. Именно соусом, как это называется, тут калаш такой разных систем. Ну, соус, со – это слово отца, а ус – это усилие. Слово отца в усилии. Кому не нравится пищевое слово, то на языке отца некоторые слова имеют совсем другие смыслы. Вчера мы изучали сокращение. С-О – это слово отца, а ус – это усилие. Только усилие мы входим в Царствие Божие, то есть в Дом Отца, реализуя слово отца. Это главный завет Христа. Поэтому соусы и приправы в пищу очень полезны. Они символ слова отца и усилий в пищевом выражении. Поэтому пища с соусом приятна, а без него не всегда. Все во всем? Нет, только что прокомментировал Гермес. Вот так мы живем, как ученики, отслеживая вот эти моменты. Все. Ну и последний комментарий. Вчера вот был Андрей. Мне показывает книжку, там каска к этому. Кутку. В принципе, хорошая, потому что первые листы там хорошие, все. Хорошо, все, первые листы там описал. Ну, там к ангелам ведут, ну, это трудности того человека, который пишет, там к семи лучам ведут до сих пор. Ну, трудности человека, который не соображает в иерархии, так мы называем, тут до сих пор четвертый луч на ментальном плане. Я прочитал, понял, что эта система уже не действует, семи лучей, он уже не пишет. Как их подставляет владыка, особенно если они пишут его имя. Четвертый луч. Красота и слава меня не скроют. Естественно, не скроют. Я открыт, слава Богу. Если четвертому лучше открыть, это уже подлинно. Но дальше меня сразу убивают. Я есть. Четвертый луч красоты и гармонии. Да? Действует на каком плане? На ментальном. Ниши мама. Поэтому. Если у тебя я есть на низшем манасе, то ты соответствуешь или чадам, или кошам. Потому что я есть человека находится на атме и соответствует первому лучу воли. Все просто. Даже в предыдущей эпохе ты что сюда это засунул? Да еще выделив это черным от владыки. Вот после этого мне как бы, ну или допустим, пятый луч, знание, ну знание, конечно, у нас знание видно. Третий план, астрал, наш. Я овладел энергией, энергия относится к эфиру. Ибо я, сама энергия, полный эфир, наш план. Владетель и владение суть, тире, единый. Ну это еще можно отнести к священным текстам, последней фразе. Но если энергией ты овладел на астрале, то ты там не находишься. Ибо астрал это не энергия, это свет. Ну, энергетически так вам будет легче. Сейчас изучим. Вот, прочитав это, я говорю, что по лучам, владыки, зная, что они изменились, ну, 8 человека засунули соответственно. Но, когда я открыл книжку, чтобы сказать, братья, не братья, меня сразу владыка вывел на первую фразу книжки. Я как? Открываю книжку от владыка. Первая фраза, что бросается в глаза. Она мне уже все сказала. Дальше я просто полистал. Вот, то есть вначале ничего. А вот после этой фразы, вот там лучи, темы, уже гадость пошла. Вот смотрите, в начале книжки там полезные вещи. А вот на первую фразу, которую мне владыка Кутхуми открыл, так как я его ученик. Я дальше читал и увидел только гадости. И вот этой фразой этого человека переклинило, и он зашел не туда. Сейчас вы сами будете смеяться, конечно. Читаю. Карму мы рассматриваем как прошлое и настоящее. Ну это правильно. Но дальше убийство. То эгрегор как настоящее и будущее. Еще раз. Карму мы одной фразой. Если карму мы рассматриваем как прошлое и настоящее, то эгрегор как настоящее и будущее. Если у него эгрегор будущее, то имел я его в виду вместе с этой книжкой. Эгрегор это действие эфирного плана. Эгрегор на языке слова отца. Священные слова читаются в две стороны, читаю. Рок эрге. Рога я имел в виду далеко и надолго вообще, я с ними боролся. Еще в прошлой расе, еще в этой, чтобы они у меня были в будущем, не дай бог. Демонов нет на планете, рогов нет на планете. Тут же хочется мягкий ученика достать и засунуть.
Но буква Р осталась.
Естественно, но рога-то не остались, слава богу. Эгрегоры тоже есть, но с позиции владык это ученики. Ну, третьего, четвертого, даже второго посвящения знает, солнечного имеется там, на шестом, седьмом плане, что эгрегор – это следствие привычек и сложенных неправильных действий, устоявшихся у народа, по-гречески народ – демонос. и поддерживающих его существование, пока он не прозреет. А потом вспоминаю ученическую позицию Будды. Бойтесь привычек и привязанностей. А Грейнер стимулирует привычки и привязанности, чтобы взрастить несозревшие разумы, несозревшие люди. Таких много. Вот на улице, согласен, им эгрегор нужен. У нас один человек там, услышал слово эгрегор, входит в магазин, эгрегору поклонился. Приезжает, говорит, эгрегору поклонился. Всем поклонился. Пока мы ему не объясним, что врагам поклоняется-то. Магазинным, городским и всем остальным. И эгрегор существует на эфире, как стабильная, закапсулированная энергетика, которая ведет к однозначным, стабильным действиям, и как только действие нарушаешь, эгрегор возмущается. Он получает новую энергетику, которая ему не нужна. Пример. Входишь в церковь. Есть эгрегор православной церкви однозначно. Потому что там есть стабильные, постоянные традиции. Вот поэтому, кстати, каждый семинар мы читаем по-разному. И на группу есть стандарт, мы темы варьируем, усиляем, уменьшаем, убираем и говорим, там читайте, уже опубликовано. И идем дальше, чтобы вот под эту гадость не попасть. И там не там стал, бабушка приезжает, не там стал. Ну, шапки с ними я снимаю, когда хожу в помещение. А девушка, одень шапку, не мешай молиться. Ну, там свечку поставил, не зашла. Сейчас стоит алтарь до свечи. Ну, типа то, что свечи, это главное, самое мощное. Свечки не догорелась, тут раз за то, что убрала. Вот нужен. Что за бред? По законам церкви свечка должна полностью сгореть, чтобы молитва была выполнена. Ты что делаешь? Я молчу, что все. Вот это эгрегор уже. Это не христианство, это не любовь. Это не церковность даже, это даже не православность. Это эгрегор просто. Его энергетика, которая требует доски и традиции, настолько так хила человека, что он ничего не соображает и исполняет непонятно какие функции. Даже мешает, я бы сказал, церкви. Не думайте, что это показатель одной церкви, где я побывал. Это такой общий образ помощников церковных.
Это
к сожалению, вот знакомо. Вот это эгрегор. То же самое есть эгрегор государственных учреждений. Вот я, как руководитель эксперимента, долго общался с Минобразованием России. Так мне легче было решить вопрос на уровне замминистра и министра, чем на уровне любого клерка, потому что там работал эгрегор. Меня даже начали упрекать. Он решает все с начальниками управлений. И замминистра, они его подписывают, а потом клерки дописывают свои подписи. Ну, чтобы приказ слышал. Вот он такой. Я говорю, я руководитель эксперимента. У вас всего три на министерство. Вернее, два уже примут. Могу хоть с министром. Кто вы такие там, сидящие в своих кабинетах? Не слышишь, что вот так? Одну так пришил, она раз и успокоилась. Я говорю, ты пойди и с детьми сделай ту, чего делать не можешь, никогда не работала в школе, и ничем этим не занимаешься. Что ты меня упрекаешь, что я там тебя мимо обошел? Не после там, что ей такой язык был, понятно? А сразу успокоилась. Я говорю, давай дружить. Я к тебе зайду, все объясню, ты будешь. От этого эксперимента всем рассказывать, что у вас тут делается. Хорошо. Но я не могу здесь сидеть месяц и ждать подписи приказа, когда там дети работают, это эксперимент, это надо. А по вашим нормативам документ входит по вашим отделам. Она смеется. Я говорю, поговорили. Давай поддерживать друг друга. Ну, я везде буду говорить, что ваш отдел поддерживает эксперимент. А что, галочку везде будут ставить? А приходите и сообщайте, кто мне что подписал, чтобы ты была в курсе. Ну так мы так к концу наладили с этим делом. Она меня терпеть так и не могла за этот договор. Ну я заходил, говорю, вот нам надо тут, я уже договорился, вы там. А вот вам отчет по эксперименту, вы можете пользоваться где угодно. Куда уходили эти отчеты, потом, когда закрывали, так и не нашли у них в кабинете. Исчезли. Ну кому-то надо было. В разных местах. Но меня это устраивает. Почему? Если те, кому надо, это пропишут и адаптируют для тех, кому нужно с детьми работать, это хорошо. Не надо тянуться, я ученик. Все идет от отца. Главное, чтобы это дошло до педагогов детей. Любым образом. Она же не видела ее. Она там налево. А я смотрю. Она довольна, я доволен. Там все, мы за это получаем. Ее проблемы. Но меня никто не трогал 10 лет, и мы работали с такой. Вот это отсутствие эгрегора, преодоление его, и договор так на вась-вась называется. Вполне нормально часть педагогов. Вот поэтому нашего народа, или людей, если взять, или человека с большой буквы, такое устойчивое неприятие некоторых учреждений. Они не хотят хватить в этот эгрегор. Потом есть договора с чиновниками, договора там с этими. Это преодоление эгрегора. И вопрос бюрократии состоит не в том, что ее надо уничтожить. Власть и управление обществом и территорией обязательно нужна. Вопрос в том, и бюрократию никогда не уничтожишь, пока мы, как, ну, допустим, властители или управленцы, как это будет лучше, не преодолеем эгрегориальность наших учреждений. Когда преодолеем, бюрократия кранты. Пока не преодолеем, она будет даже из новых людей воссоздана за 5-6 месяцев с работы. Рано или поздно. И вопрос не в том, что учреждение плохое или власть плохая, а вопрос в людях, которые или ученики, и человек из большой буквы, или никто. Поэтому к одному замминистра заходил простенько, говорил: Иван Иванович, вы, наверное, устали от всех. На вот такой маленький с экспериментом зашел к вам. Он говорит: да. Он меня слышал на совещании: а, это ты, да. Ой, у тебя сложные тексты были. Ну и как тебе? Говорю: да, дети работают. Он такой отдыхает от этих бумажек. Ну, что вы там делаете? Поговорили 5 минут. Что тебе надо? Говорит: а вот тут. А, ну, замминистра. Дохожу к начальнику управления, глаза на лбу. Ха! Ты свои подписи. Замминист, ты подписал. Говорит: да успокойся, нормально. Ты же не знаешь. Сейчас нужно. Успокоили за час. Согласен. Теперь начальник отдела уже не пошел. Говорит: ну ладно, ну ладно. Там еще было бы хуже. Пока не на 3 часа. С Валерьяном. Вот и все. Это когда министр над эгрегором с ним договорился, а когда вы эгрегор, надо обходить. Вот это 10-летняя учеба работать с министром, министерством. Или другой вариант, там перекидывали другого профессора. Вышел в правительство, подписал там. Приходишь в министерство, тебе все делают. Вышел там, не подписал, говорит: нет, это нельзя делать. В любой соседней, не образование. Это с минэкологией так работает. По экологическому образованию. Вот, вот и грязь. Хотя министерство – это часть правительства. Но надо подпись в аппарате правительства. Вот и грег. Вот глупость неимоверная. Вот поэтому начало там есть кое-что полезное, а после этой фразы в православии эгрегор земли отображается через образ архангела Уриила. Наверное, поэтому все занимаются уринотерапией. Я не могу это гарантировать. Почему? Христианство и православие идет ко всем архангелам. Насколько я помню, самый известный архангел Михаил. Ну, такой, самый чтимый. Я даже комментирую. Хотя какие-то вещи полезны. Вот так и сможешь служить. Полезно, блин. Но находишь вот такую фразу, если на ней что-то строится, лучше же не читать.
Ну, что же тогда читать? Ученицы.
Вы хорошо сказали. Вначале было слово. Вы сами себе ответили. Она считает себя ученицей. Я как ученик после этого такого считать не могу. И даже если она была...
А почему допущено, чтобы вышло это?
Проверки были, есть и будут. Страданиями мы растем. Страданиями мы растем. Я вам сейчас говорю не как отрицание ее или книги, а как правильный анализ любых текстов, которые вам попадут, чтобы вы учились на них и восходили. Не как ее отрицание. Ладно, последний пример как ученикам. Но вот это запомните навсегда. Вопрос простой. Допустим, вы все ученики. Вы можете выражать свою душу? Однозначно. Как это происходит? Ну, говорят, по сердцу. В каждом настоящем ученике, владыке, который имеет соответствующее посвящение, ну, какое-то, обязательно есть искра владыки. Знаете такое? Тирамису Бога. Не знаете? Ну, теперь знаете. Это знали все ученики прошлого. Это не новость, это искра владыки. Только тогда ученик, ну, принадлежит этому владыке, если, так сказать, по-старому, если вас это лично задевает, находится в ашраме владыки, в его влиянии. Дальше идет интересный факт. Владыка, давая ученику поручение, сигналит на искру. Искра открывается. И ученик, настраиваясь на эту, ну, как вы говорите, вибрацию, хотя вибрация – это только эфир, ну, в общем, на волну этой, входит в этот огонь и начинает восходить, действовать, выполнять поручения, расти, преодолевая сам себя и свои какие-то недоработки. Это обязательное правило всех учеников. Нет этого. Нет учебы у владыки. Вот в одном из семинаров подходит человек. Я вот от владыки, мы сделали сложнейшую практику, магнит. 3 дня к ней готовились, нам осталось все сделать, за полчаса до практики подходит. Человек говорит, владыки сказали, что это перечеркнуто. Неправильно. Ну, мы принимали на тот момент сервис, потому что это было новое, нам надо было сделать. Это вот с аватаром Синдзом, там, с владыками работаем. Я говорю, ну давай выйдем к владыке. Выходим, а на кладыке выходит. Думаю, так, или мы набортачили, или что-то здесь не так. Я говорю, давай возьмемся за руки, возожжемся искрами, она согласна, что это есть. И пойдем к кладыке. Ну давай. Зачем за руки? Глубокий тактильный контакт. Беремся за руки, возжигаемся искрами, выходим к кладыке. Я говорю, говори мне. Она начинает говорить, я говорю, стоп. Искра пропала. На раз. Да. Пропал. Я говорю, тебя не слышишь. Еще раз. Взяли. Возожгли. Вышли к владыке. Только! Я говорю, стоп! Искра пропала. Раз. Пропала. Я говорю, давай в другого пойдем. Дай другому. Раз. Вышли. Я говорю, тот. Узнали? Узнали. Говори. Да. Сама уже остановилась. Я прошу прощения, но Бог любит троицу. Ты можешь стоять, делать все, что хочешь, вот тебе пара учеников, которые согласны с тобой. Вот в этом углу вы стоите это делать, в этой практике. Все остальные человек 7 делают так, как мы построили. Твой ответ не принимает. А ей сказать нечего. Она сама это видит. Причем она могла проживать искру у меня, мы за руки взяли. Не только я ее тестировала, она меня тестировала. Но я ей ничего не говорил, я просто говорил, стоп, у тебя пропало. Она могла видеть у меня, горит или нет. Это ее был вопрос. Но я контролировал, чтобы у меня горело, иначе я ее не оттестировал. Так вот, владыка сообщает ученику, ученик говорит, да, получил. А потом он, если не поддерживает огонь владыки вот здесь, и начинает воспроизводить это вплоть до книжки, или то поддерживает, то не поддерживает. Поддержал, написал правильно, не поддержал, написал с позиции иерархии великую, умную вещь, даром не нужную, ни владыкам, ни дома отца. А так как любое слово от владыки мы все равно передаем через призму своих личных накоплений и личной подготовки, чтобы даже читать семинара, мы должны личностно, человечески подготовиться и педагогически, и психологически пройти школу. У меня владыка для этого 10 лет в лице и детям преподавать, и со всеми общаться, и с наукой, и все только там не было. То есть эксперимент предполагает комплекс научного, педагогического, психологического, административного, управленческого, всех решений. Как руководитель эксперимента занимался всем, даже финансами, даже с налогами не судился. Не с налогом. С федеральными органами власти судился. Налоги — это мелочи. Губернатора выиграл суд. Юристы мне это так и не простили. Пока их команду не поменяли. слишком много глупостей подсовывали подпись губернатора. Когда разобрались, оказалось, я один такой был. Ну, на меня то есть тоже влияло. Вот всем этим тоже учитель обучил заниматься. Так вот, когда читаешь книги от учителя, я еще говорю, что от него, забывая подпись свою ставить вместе с его фамилией, почему? Личная призма. Ты все равно передаешь слово учителя по своим накоплениям, подготовке, посвящениям и возможностям. Это закон. Я так передаю тоже. Количество посвящений вот здесь, центр посвящения. Поручение вот здесь, в сердце, читайте, это закон ученика. Ну, допустим, конкретно то, что вас касается, мое поручение, это реализовать систему синтеза на физике и утвердить здесь дом Фарса, чтобы он был, действовал и создать систему постоянно, без меня, свободно действующую. Потому что истинное управление – это не когда кто-то владеет, а когда система действует без управителей, самоорганизуясь и живя. В управлении владыками, а не мной или вами. Это очень сложно сказать. Что делать? Вот это поручение. И поручение этого синтеза, чтобы синтез здесь был. Они его знали как слово. Вот это здесь записано. А вот здесь записано мои посвящения как ученика. Читайте. И наступает простой закон, иерархический. Я смотрю на посвящение. Если они ниже моих, я имею право этому человеку все сказать. Ну, ученически, не лично. Если выше моих, я тогда буду к нему прислушиваться. Все? Увидели. Но, естественно, я должен тоже расти и посвящением, и как ученик, и все остальное, чтобы развивать эту систему. Поэтому, когда мы так свободно о некоторых вещах, то некоторые шокируются. Да если вы пройдете подготовку ученика по многим посвящениям, вы еще свободнее будете смотреть, говорить и быть свободнее. Поэтому, когда берешь книжку любую от любого владыки, особенно от Куткуми, это же просто уже... Огня есть? Там есть огонь, владыки, есть. Я не говорю, что там нет огня, владыки. Я же это не сказал. Я поэтому сказал, что первые листы правильные. Но чем дальше от первых листов, тем больше у меня вопросов. А когда я на эту фразу натолкнулся, у меня не просто вопросы, а это уже в конце человек пишет. Со всеми иллюзиями христианского человечества. Почему? Я знаю, как ученик владыки Кутхуми, который на втором луче сознательно действовал до учения синтеза. Чтобы я сюда вошел, я должен был так учиться действовать, что уж с эгрегорами мы тогда разбирались. И все ученики пятый раз с ним разбирались, сознательные, на лучах действующие. Долго. Пример простой. Будда пришел, чтобы разрушить эгрегориальность. Свои бабы сейчас пристали в Индию, чтобы разрушить кастовость, эгрегориальность. Будда же говорил, почему брамины могут, а кшатри не имеют права. Неправильно это, все от отца. Иисус пришел, его фарисеи объявили, а ты что, священные знания людям говоришь? Он говорил, ведь за это его распяли. Так что же мы у Иисуса не учимся? Он учитель иерархии. И сидим под эгрегорами. Так это нарушение закона даже христианского, которому Иисус нас учил. Я могу с этим согласиться? Я даже человеческим языком это объяснить могу, на основе Евангелия. А уж ученическим я вообще даже... И говорить не буду. Не говоря уже о том, что носить в системе семи лучей. Если ты с владыкой Кутхуми, он давно не владыка луча. А семь лучей есть сейчас в одном из знаменитых глобусов. Ну, слава Богу, теперь это эльфийское человечество. И то с новыми лучами там будет уже не семь лучей. Потому что коши закончились. Управлять глобусно, а теперь мы там по-человечески разберемся, чего там должно быть. Животные семеричные принципы закончены. У нас на планете восьмерица. Седьмой глобус универсального ангела. Ангелы управляют животными. Или являются животными метагалактики. Я не оскорбляю ангелов. Ладно, чтобы вас вывести из шока, такая фраза, мы там с одним ангелом, ну не сцепились, так, ну, шероховатости. Я тоже считаю, ну что делать? Ну, типа тоже помешает чуть-чуть. Ну, да, этот брондук постепенно придется. У меня так ухо, а? Не, я всегда говорил насчет животных метагалактики. Это от саватеросинтеза, от сына метагалактики, он нам сообщает, ну там виднее называется. Если веришь, идешь за владыкой, потом это... И мне вот так учитель подтвердил, не то, что там владыки метагалактики, а то, что их наполнишь. Причем он сказал достаточно высоко о ангеле, которым многие люди поклоняются, сами этого не замечают. Метагалактический взгляд, так называемый. А что, то, что вверху, то внизу. У нас есть грунт, есть. Там тоже есть. Я не отрицаю ангелов. Для человечества они ангелы. Инстинктов матери у нас валом. Животных. Их надо тоже поддерживать, чтобы они были. Но заметьте, ангельских глобусов 2, 5 и 7, а человеческих уже 5, вплоть до 10. Я думаю, иерархически здесь все сказано. Если над универсальным ангелом есть универсальный человек, потом синтез-образ, ангел уже нет, а потом еще единый человек. А потом вообще мы забываем это слово. Все сказано. Все сказано. Даже в названии глобусов. Иерархия.